Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Но вот прежде чем поговорить с этой лампочкой, которая не так давно перегорела, я хотел бы несколько вопросов сначала детям задать. Кто знает, что такое маяк? Поднимите руку. Один только. Я внука сегодня спрашиваю, ты знаешь, что такое маяк? Он говорит, на чем людей перевозят? Я говорю, нет, лайтхаус. О, он тогда ответил. Ну, что такое лайтхаус? Кто знает, поднимите руку. Двое, трое. Кто мне ответит? Я вам сегодня тоже, вот раз уже о морской теме началось у нас, вот брат пропел, Владимир, я подарю, у меня есть загадка для вас специально. Огромная волна по океану катится, и здесь место из Писания, 90-й Псалом, 92-й, о шуме и силе волн и о величии Божьем. Я вам подарю эту замечательную открыточку, необычную. Но после вопроса, на который вы сможете ответить, только детям. Ну, сначала легкий вопрос, без открыточки. А для чего маяк ставят на берегу океана или моря? Кто скажет? Ну, я понимаю, дети, если 30 лет, они еще дети мои. Я могу так назвать, что если 30, чуть больше, это я могу детьми назвать своими. Но старший брат, это уже сложно. Я детям только задаю, детям. Дети, почему на берегу моря или океана ставят маяк? Ну, скажите, я услышу и переведу. Скажи. Чтобы корабль видел. Чтобы на корабле находящиеся видели, потому что маяк, он бросает далеко в море луч. Вы знаете, в этом году мы попали с женой в очень, ну, такое положение тяжелое, когда корабль, на котором мы плыли, настолько бросало, кидало, ну, почти потеряла жена сознание. Там люди, которые были, ну, нам не разрешили выходить на палубу, чтобы водой не смыло нас в темное море, это ночь была. Настолько кидало, болтало корабль, естество человеческое наше противилось всей этой болтанке. Невозможно было на ногах стоять, чтобы не держаться. И я молился так, чтобы жена выжила прежде всего, чтобы на берег все-таки я ее живую все-таки вывел. И знаете, когда мы шли, я уже узнал, что осталось до бухты недалеко уже. И я с трудом выбрался на вот с нижней, как он, трюма, там, на верхний и смотрел. Еще не было в темноте видно земли, но уже я узнал у тех, кто работал на этом корабле, что мы идем в направлении бухты. И я увидел даже своим зрением таким не очень сильным, два огонька, два маяка указывали ворота в бухту. Я так обрадовался, что скоро уже земля. Знаете, если маяк не светит, то он теряет свое назначение. Ну, просто с него можно склад сделать, какой бы он красивый и высокий не был. Цель маяка – бросать свет в океан. И цена вот этого света оценивается в непогоду. Ну, а теперь вопрос, за который... Я дам открыточку необычную. Огромная волна, я не знаю, цунами это может быть, или просто кто-то снял волну огромную на океане. И место из Писания я поддам только тому, кто ответит правильно. Взрослые, вы не помогаете. Мне помогут сегодня начать проповедь дети. На горе стоит маяк. В море плавает рыбак. Маяк то погаснет, то потухнет. Видит ли моряк маяк? Подождите, ну, братья, вот на замечание будем это. Пожалуйста, я повторю еще. Для тех, кто постарше, повторю. Дети уже поднимают руку. На горе стоит маяк. В море плавает рыбак. Маяк то погаснет, то потухнет. Видит ли моряк маяк? Кто первую руку поднимет, ну-ка скажите. Ну, скажите громко, видит или нет? Ну, почему? потому что на горе. Но не совсем, не совсем правильно. Я еще раз для детей повторю. Послушайте, для детей. На горе стоит маяк. В море плавает рыбак. Маяк то погаснет, то потухнет. Видит ли моряк маяк? Иди сюда, иди сюда. Пройди сюда. Если правильно ответишь, я только тогда дам. Если нет, ну что, лампочку в конце перегоревшую. Тогда. Пожалуйста, работает, да? Хорошо. Ну давай, я пойду навстречу тебе. Ну-ка скажи.
Нет.
Почему не видит он?
Потому что погаснул.
Потому что погаснуть и потухнуть, ну, это одно и то же. Не светит. Держи. Спасибо. Вы знаете, моряк не видит маяк, потому что он не работает. Это и имел в виду Христос, говоря, свечу зажегши под кувшин не ставят. Нет смысла. Свечку зажигают, потому чтобы она в ночи или в темноте светила. Цель свечки. Как тут написано? Вы свет мира, не может город укрыться, стоящий наверху горы. Я немножко о христианстве, то, что мы знаем уже. Вы знаете, христианство – это город, который стоит наверху горы. И в последнее время не стал привлекать людей. Я с болью проповедую о том, что сегодня атеисты и мусульмане смеются над христианством. В городе стало меньше людей, и похолодало, и потемнело в городе, стоящем наверху горы. Он не стал привлекательный. Христианство потеряло силу влиять на мир, светить миру. Они указывают пальцем и говорят, у вас, у христиан, каждый второй брак разводом заканчивается. Это у вас, у христиан, священники заключают однополые браки. Это правда. Это правда. Город наверху горы перестал светить. В нем потемнело. В нем похолодало. Ученые бьют тревогу. Через 30 лет исчезнет Арктика из-за потепления глобального. И это принесет большую катастрофу планеты. Но ни Кремль красный, ни Белый дом не заботится о том, что сильно похолодало. Что ценности духовные, они не так ценятся в наши дни. Но я не о глобальном похолодании сегодня хотел говорить. Я просто хотел вот с лампочкой побеседовать. Мы возвращаемся домой поздно вечером, привычно в темноте находим выключатель, и комната заливается светом. К этому мы привыкли уже. По-другому не может быть. Тут немножко порепело, пошумело, и уже непривычно. Электричество где-то замыкает там, или проводка. А что если ваш дом на пару дней останется без света, вот сейчас как раз, когда холодно? Трудно представить. А если весь район? А помните 10 лет назад, примерно 10 лет, да, когда ледяной шторм накрыл Спокен. Заправки не работают, магазины не работают, освещения нет, тепла нет. Просто кварталы целые, целые районы Спокена погрузились в холод и темноту. И нужно было, кто в то время жил. Я помню это время, когда собирались в один дом по несколько семей. Непривычно. Непривычно для нас. Мы привыкли, мы живем в такое время, когда в электричество мы очень привыкли. На Ставрополье есть станица Курская. И там еще в брежневские времена церковь выхлопотала разрешение построить молитвенный дом. И когда построили, знаете, немножко прибавили. Когда построился уже дом молитвы, и уже церковь готовилась к празднику, приехал уполномоченный. Ну, молодежь этого не знает, этого, наверное, слова. Как перевести для молодежи это слово «уполномоченный»? Плохой дядя. И он приехал с местными властями. приехал с местными властями. Когда они походили по зданию, ну, небольшое было, сельская церковь построила здание, ну, радуется, ну, немножко там добавили чуть-чуть. И он такой, этот плохой дядя, он ходит и говорит: «Я вам не дам освящения». А местные это не понимают, слово «освящение». И говорит местный, ну, там этот председатель говорит: «А как же они будут собираться без освящения?» Тот имел в виду освящение, что церковь совершит праздник и посвятит это здание Богу. Церковь знает, что это очень важно. И уполномоченный тоже знает, что для верующих это очень важно. И за то, что верующие нарушили, немножко там добавили, он говорит: «Я вам освящения не дам». Я скажу, без освящения и освящения не будет. Церковь в этом мире имеет призвание от Бога светить. Это правда, что в Спокене больше 300 церквей? Ну, может быть. Я слышал это. Ну, может быть. Не 10, не 20 и не 30. Знаете, как ярко должно быть в Спокене? Мы призваны, чтобы светить. Но я тоже не об этом сегодня. Я просто о лампочке сегодня. Просто о лампочке хочу поговорить вместе с вами и пожелания. Вот сегодня я хотел бы, вот знаете, братья и сестры, ну, особое слово у меня сегодня к братьям. Вы не обидитесь. Я сегодня, когда буду приглашать к молитве, я, сестры, бабушки, мамы, я не к вам буду обращаться. Я знаю, что вы молитесь, но мое сегодня слово к главам семейств будет. Я хочу немножко с вами, ну просто как брат ваш, поговорить и вместе с вами помолиться. Потому что все начинается с семьи. Просто с семьи начинается. Мы сегодня молиться можем и о Буше, нашем президенте, и о российском президенте, и об украинском. Это важно тоже. Но там в неделе молитвы сегодня о славянском народе в Америке живущем. Тоже есть такая нужда. Вы знаете, далеко где-то на реке огромной стоит электростанция. Сотни тонн воды падают. Мощные турбины работают, вырабатывая электроэнергию. Тысячи высоковольтных проводов, километры, десятки, тысячи тянутся к городам. Каждый город окутан большой сетью, сложной сетью электропроводки. Подстанции работают, все без перебоя. Даже ваш дом, где вы живете, имеет сложную сеть проводки. Вы зашли в дом, включаете свет, а он не горит. Вся связь от реки до вашего дома налажена. От электростанции мощной через подстанции идет мощный поток света, энергии, прямо в ваш дом. А в вашем доме неуютно, потому что темно. Что случилось? Давайте спросим. Нет, не замкнуло. Давайте спросим вот у лампочки. Знаете, она матовая, и внутренности не видно. Что там внутри не видно. Она похожа совсем на настоящую. Бывает иногда, знаете, лампочка перегорит, и получается черное пятнышко. Братья это знают. Но не всегда. Вот лампочка перегоревшая, без черного пятнышка. Ее трудно очень увидеть там внутри. Там маленькая ниточка разорвана. Всего лишь маленькая ниточка. Где-то падают тонны воды, сотни тонн воды. Огромное количество проводов идут. Сложная проводка городская, сложная проводка в вашем доме. Но в комнате темно, потому что маленький волосок внутри порван. И лампочка не горит. И цоколь целый, и вот корпус стеклянный целый, не разбитый. Но внутрь заглянуть невозможно. Вы знаете, сегодня семьи похожи иногда на лампочку, которая перегорела. Если в семьях начинают больше ценить внешнее, чем внутреннее, если, как мы вчера разговаривали в одной семье, папу интересует больше, кто разбил тарелку и только на этом делает упор или прострелил стену. Если папу больше не интересует, у папы нету откровения. Если папу не интересует откровение, если только дети слышат, как папа маму ругает, мама папу или мама плачет, а потом они вместе на детей обрушиваются. Детям неинтересно идти домой, потому что у папы откровения нету. Ну, чтобы больше понятно было папы, вот представляете, появилось у какого-то папы желание маме подарить новую машину. Ну, может быть. И папа не говорит это ни детям, ни маме. Он узнает у дилера, нашел машину, через банк делает заем. И знаете, он ходит с этим откровением или своей тайной, он завтра пригонит домой машину. Но он никому не говорит, это тайна, это большой подарок для мамы. Скажите, папа с мамой будет ссориться в это время? Никогда не думаю. Его поведение будет совсем другим. Ну, мама, если не знает, да, она может еще с папой ссориться. Но, братья и сестры, послушайте. Послушайте, сестры дорогие. Поведение папы будет совсем другим. Его внешность, его глаза, его лицо. Будут замечать и мама, и детки, что-то с папой происходит, почему-то папа такой таинственный. Братья мои, служители, ответственные за семьи. Когда папа получает откровение, оно разнообразное. Это откровение собирает семью вокруг Библии. Это откровение несет радость в семью. Не деньги. Счастье в семью приносят не деньги. Отец говорит на сына, с обидой и горечью, я на тебя столько денег потратил, а ты этого не ценишь. Не работает это, папы. Деньгами и взаимоотношения не купишь. Только откровение от Бога. Откровение, которое папа получает от Бога, меняет папу и атмосферу в семье. Вот почему сегодня я молился и хотел бы помолиться вместе с вами, папы дорогие. О том, чтобы наступивший год в семьях наших и посветлело, и потеплело. Чтобы больше внимания Библии и семье уделять мы могли. Чтобы духовное стало дороже, чем материальное. Вы слышите? Тогда светит свет ваш в семье, пред детьми, чтобы они это видели. Послушайте. Знакомую историю, просто из этой знакомой истории вот какую-то, может быть, какое-то зернышко благословения перед молитвой извлечь. Вы ее хорошо знаете. Я ее специально избрал, потому что хорошо знаете. Помните, в далеком прошлом в Иерихоне жил жадный и богатый человек. Он не один был в городе. Вы знаете, щедрых и богатых не часто встретишь. Там в городе Пальм, который славился фисташками и этим бальзамом, он был в налоговой инспекции, как на таможне. Он подымал цены и тем самым обкрадывал свой же народ. И вот эта слава жулика и обманщика ходила о Закхее в городе. Его не любили. Закхей наживался на народе. Ему удалось какое-то имущество собрать, сколотить. И еще пришла какая-то слава, там среди этой налоговой инспекции он стал начальником. приближался праздник Пасхи, Христос вместе с паломниками, а это недалеко было от Иерусалима, может быть, 20 километров всего находится Иерихон, он вошел в этот город, и весть о том, что он вошел, быстро прошла по городу. Христос шел в Иерусалим, окруженный огромной толпой людей. Я всегда трудно представить. Христос идет, народу вокруг очень много. Люди, когда Он говорил, старались передавать то, что Он говорил, дальше по толпе. Иногда Он останавливался, чтобы на что-то обратить особое внимание или кого-то исцелить. И вдруг эта весть дошла до человека Закхея, мытаря. Послушайте, когда он узнал, что Христос вошел в город... Ни о ком другом мытаре так не написано, их было немало в Иерихоне. Написано, когда он услышал, что Христос вошел в город, он побежал. О чем говорит его бег? Неужели ему нужен Христос? Неужели Закхею нужен Христос? Неужели этот грешник, обидчик, жулик потянулся к духовным ценностям? Слышите? Неужели Закхею нужен Христос? Люди этого не понимали. Закхей забежал вперед, он искал место, чтобы хотя бы издали. Его грешная душа искала встретиться с святостью. Он издали хотел хотя бы издали увидеть учителя. Уже толпа проходила, он, забравшись на дерево, смотрел, искал глазами учителя, и вдруг он его увидел. Учитель шел прямо к дереву. Их взгляды встретились. А он сказал: Закхей, я хочу зайти к тебе в дом, свет зажечь. Люди начали говорить: Господи, не зажигай, не освещай его дом, он грешник. Закхей, я хочу зажечь свет в твоем доме. Я не знаю, о чем у них была беседа, но она не была построена на временные эмоции. Когда учитель вышел из дома Закхея и пошел в Иерусалим на Голгофу, на крест, что-то непонятное творилось с Закхеем. Люди смотрели с удивлением. Я даже не хочу внимания обращать на то, что он деньги раздавал. Он приходил к тем, кого обидел. Он доставал деньги и говорил: возьми. Только не обижайся на меня. Не на это даже. Его глаза горели необычным светом, и это было чудо. Мои братья, служители и священники, я хотел бы сегодня вместе с вами помолиться Богу о том, что наступивший год, он принес бы нам много откровений. Наступивший год в семье нашей принес больше света и тепла, чтобы нашим детям больше время уделять начали. Мы не сможем все помолиться. Это не молитва покаяния, не к молитве покаяния зову. Я сегодня зову только братьев, дедушек, отцов, молодых, кто сегодня желает, чтобы церковь помолилась о вас. Это молитва посвящения. Мы всегда привыкаем, что сюда выходят те, кто кается. И это хорошо. Но сегодня я к мужьям. Кто желает сегодня пройти вперед и сказать: Господи, обо мне надо, чтобы помолилась церковь. Я хочу, чтобы в моем доме свет загорелся. Ты видишь, что внутри перегорело. И Библия не влечет семью мою. Кто желает, давайте мы, знаете, как сделаем? Просто очень. Давайте будем петь эту молитву. Мой дом и я служить хотим. Тихо, вставши, будем петь этот гимн. Мой дом и я служить хотим. И, братья, я к вам сегодня. Я вместе с вами хочу сегодня молиться, чтобы свет и тепло пришли в дома наши. и в этом году. Давайте вставшие будем петь. И кто желает из братьев? Это братская молитва, это необычная молитва. Это молитва отцов. Вы можете сегодня тоже сказать, пройти вперед. Господи, я хочу, чтобы за меня помолилась церковь. Поем и молимся.